Здравствуйте. В эфире программы «Дежавю» и я ведущий Александр Поздравинник. Кто не сталкивался с обманом? Вам предлагают что-то приобрести, расписывают достоинства, обещают море удовольствия. Вы приходите домой, открываете, включаете, а это оказывается не совсем то, что вы ожидали. Или даже совсем не то. А иногда стране предлагают нового политического лидера, расписывают его в лучших красках. И вы отдаете за него свой единственный голос. А после выборов он приходит к вам домой, и вы видите, что это совсем не то, на что вы рассчитывали. Совсем не то, что вам обещали и чему вы поверили. Так это вам товар подменили? Или вы поленились проверить его, когда выбирали? Неудачную покупку можно вернуть в магазин. Неудачного политика вернуть в исходное положение гораздо труднее. Сколько раз в России людям обещали одно, а давали совсем другое?
25 октября 1917 года по старому стилю. Власть в Петрограде оказывается в руках вооруженных рабочих и матросов. Временное правительство низложено. В России начинается отсчет новой эпохи, которую почти 70 лет спустя назовут погружением в мифы. Новая власть во главе с Владимиром Ульяновым принимает первый закон о земле, мире и власти. Декрет о мире провозгласил выход России из войны и призывал народы и правительства воюющих стран заключить перемирие. Декрет о земле отменял частную собственность на землю и устанавливал уравнительные права землепользования с периодическими переделами земли. Декрет о власти провозгласил переход управления страной к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, был избран новый состав в ЦИК и создан Совет народных комиссаров во главе с Лениным. Правительство и его декреты должны были действовать до созыва учредительного собрания. За несколько десятилетий советской власти утоплены в крови более 1000 крестьянских восстаний и рабочих митингов в Екатеринославле, Астрахани, Сарапуле, Воткинске, Туле, Уфе, Тбилиси и других городах. Расправы над людьми становились тем жестче, чем пафоснее были обещания. Декрет о земле, как социализация сельского хозяйства без права частной собственности, превратился в насильственную коллективизацию, открывшую середнякам ворота в сталинский ГУЛАГ и утопившую страну в голоде. Результатом декрета о мире стало подписание унизительных брестских договоренностей, по сути развязавших гражданскую войну внутри России. Декрет о власти закончился разгоном излишне либерального учредительного собрания. Страна окончательно встала на путь красного террора, продолжая пичкать обычных граждан газетным блефом об индустриализации, в действительности вершившейся руками миллионов политзаключенных, правах и свободах, заканчивавшихся на кончике перьев Ежова и Берии. Даже история войны Советского Союза против Гитлера исполнена мифов и преданий на грани вымыслов. Ложь станет символом для нескольких послевоенных поколений, от обещаний кукурузного изобилия и окончательного построения коммунизма в 80-м году до захвата Крыма, поставившего страну на грань международной изоляции.
Когда тоталитаризм рухнул, политикам пришлось искать поддержку у общества. Поначалу в стране даже были выборы. Политики старались понравиться своим избирателям. Они старались учитывать настроение большинства. В конце 80-х, начале 90-х, во времена демократических перемен, для того, чтобы попасть во власть, надо было выглядеть демократом. Проще говоря, задача сводилась к тому, чтобы выглядеть демократом, не будучи им на самом деле. Надуть избирателя. Убедить его в том, чего на самом деле нет. Многие так называемые прорабы перестройки и демократы первой волны справились с этой задачей весьма успешно. Теперь вопрос не в том, как проходимцы дискредитировали в России идеи демократии и либерализма. Даже не в том, какое политическое наследство они оставили после себя. Вопрос в том, как российское общество проглотило эту наживку. И в том, какую наживку ему предложат проглотить завтра. В 90-х годах, когда в России расцвела политическая жизнь, в демократы записывались все, кто хотел приобщиться к власти. Журналист Роман Доброхотов.
Если честно, я не могу вспомнить ни одного пропагандиста из даже самых-самых одиозных сегодняшних пропагандистов на телевидении, будь то депутаты или журналисты, или кто угодно, который бы в 90-е годы не был бы по другую сторону баррикад.
Новое время требовало новых взглядов. И каждый раз они не стеснялись на новом поприще. Когда единственная цель – пробиться к власти, какая разница, какие взгляды высказывать?
Если мы посмотрим, опять же, на таких пропагандистов, как, например, там, Сергей Кургинян, да, мы совершенно четко видим, что сначала он у нас был ярким сторонником КПСС, потом публично ярко поддерживал перестройку Горбачева, затем еще более одиозно ярко поддерживал Ельцина и такими прекрасными терминами его боготворил и хвалил, что просто сейчас страшно про это читать. Ну, про то, что он представляет сейчас, мы тоже знаем, да?
Также хорошо знаем мы и таких думских персонажей, как Ирина Яровая и Елена Мизулина. Ирина Яровая, депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», соавтор законов о защите исторической памяти, о возвращении уголовной ответственности за клевету, закона об иностранных агентах. Вся ее законотворческая деятельность направлена на увеличение числа запретов и ужесточение ответственности. Она ярый защитник власти, ее верный пропагандист. Начинала же она когда-то как прокурор, потом была в партии «Яблоко», говорит бывший председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Она была такой активной, энергичной женщиной-депутатом. Говорила и про коррупцию, и про всякие другие проблемы, которые существовали. Тогда это было в порядке вещей. Тогда за это никто никого не наказывал, не лишал депутатских мандатов.
Ее безразличие к политическим идеям и верность тому, кто более успешен, отмечает журналист Георгий Янс.
Для Яровой, что демократическая партия, что партия какая-либо авторитарная, это без разницы. То есть вопрос карьеры. Как можно сделать политическую карьеру, используя ту или иную партию? В провинции, где она проживала, наверняка вот «Яблоко» было, ну, возможно, популярно. Возможно, она посчитала, что можно через «Яблоко» сделать политическую карьеру и попасть в столицу. Ну, это мечта всех провинциальных политиков – попасть в столицу.
Не менее Яровой известный депутат Елена Мизулина. Она яростный борец с гей-пропагандой, абортами, матом, разводами, суррогатным материнством и иностранными усыновителями российских сирот. Она ратует за цензуру в интернете, руководящую роль православия и повышение возраста согласия с 16 лет до 18. Себя она считает защитницей традиционных семейных ценностей, но в ее политической биографии заметна только одна ценность – она скакала из одной партии в другую, каждый раз выбирая ту, которая была, по ее мнению, перспективней. До 1991 года она состояла в КПСС, с 95-го в «Яблоке», потом переметнулась в СПС. Сейчас в «Справедливой России», говорит Сергей Митрохин.
Елена Мизулина перешла в СПС, когда она почувствовала, что эта партия, когда она только создавалась, по-видимому, будет пользоваться большей поддержкой со стороны властей. Она занимала правильную, в кавычках, позицию по войне в Чечне, этой второй чеченской войне. И это был такой водораздел серьезный для людей, которые находились в «Яблоке». Елена Мизулина поняла, что более перспективно сейчас именно в СПС, и поэтому она сначала пошла туда. А уже потом ее эволюция дальше известна.
Эволюция этой разновидности депутатов обусловлена борьбой за политическое выживание. Эти мутанты хорошо приспосабливаются к новым условиям и легко меняют объекты своей привязанности. Журналист Роман Доброхотов.
Эти люди, они не особенно меняются по своей природе, просто они, как скажем, меняют своего клиента. Да, поэтому чисто психологически, ну, как бы с ними ничего не происходит. И как бы вычислить, в какой момент они искренние, а в какой нет, сложно, потому что, как мне кажется, они сами не всегда это очень хорошо понимают. Да, это какая-то смесь между тем, во что человек сам заставил себя искренне поверить, и какими-то вот его меркантильными интересами.
Однако, сколь бы ни были мутными их идеологические мотивы, меркантильные соображения всегда остаются на важном месте. Сергей Митрохин вспоминает о претензиях Ирины Яровой.
Первое, что она здесь хотела получить, это сразу машину, чтобы ее, как только она стала заместить председателя. Но у нас таких средств не было, поэтому мы этот интерес не смогли удовлетворить.
Не меньшие запросы выявились и у будущей защитницы семейных ценностей Елены Мизулиной.
Она даже на этом все сильно попортила имидж в Ярославле, где она избиралась депутатом сначала, потом ее просто не избрали, потому что какое-то время она стала говорить только про проблемы своей квартиры, о том, что ей положено. Хорошая квартира, а предлагают плохую. Вот это она говорила не просто нам, своим коллегам, но и под камеру говорила в Ярославле.
стартовой площадкой для выхода на орбиту власти стал и Союз правых сил. Его лидеры Никита Белых и Сергей Кириленко благополучно влились в путинскую вертикаль. Кириенко стал полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе, а затем главой госкорпорации «Росатом». Никита Белых оставил СПС и стал губернатором Кировской области. Член Федерального политсовета СПС Мария Гайдар, возмущенная предательством лидера партии, сказала по этому поводу, что Белых продал душу дьяволу. Впрочем, не прошло и месяца, как она передумала и сама пошла работать к нему советником. Павел Крашенинников, председатель Думского комитета по законодательству и член «Единой России», тоже начинал парламентскую карьеру в СПС. Восторженно ложатся под власть не только депутаты парламента. Сергей Марков, представляющий собой ныне яркую пародию на политолога, начинал как правозащитник.
Сергей Марков был один из таких самых главных борцов за демократию в 90-е годы. И мало кто, правда, сейчас об этом вспоминает, но сначала он был в движении «За права человека» активным помощником Льва Пономарева. И Льва Александровича много воспоминаний о том, как тот ему помогал, содействовал. Помимо этого, у него были свои собственные проекты. В частности, он там известный форум «Форос», который он начал, если не ошибаюсь, еще в 90-е. И этот форум спонсировал IRI. А вот в этой как там правозащитной тусовке, когда он работал, там, соответственно, были гранты от NDI и других американских организаций. Соответственно, Сергей Марков как раз отвечал в том числе вот за это направление сотрудничества с американцами, которые теперь превратились в его главных врагов.
Телеведущий Владимир Соловьев, вдохновенно обслуживающий сегодня кремлевскую власть, когда-то числился в рядах демократов.
Журналист Владимир Соловьев, да? Какой он сегодня, значит, у нас такой весь искрометный, такой ироничный и так далее. Все те же самые приемчики, которые он сейчас использует в своих пропагандистских целях, точно так же он раньше использовал, наоборот, в вроде как борьбе за демократию, да? Мы помним, что какие он там программы вел, там на телеканале РЕН-ТВ, там у него там в гостях была Анна Политковская, с которой вместе они, это уже было начало 2000-х, они вместе там разоблачали, соответственно, преступления режима. А еще раньше до этого же, что мало кто знает, Владимир Соловьев некоторое время прожил в Америке, где подрабатывал тем, что участвовал в избирательной кампании Джорджа Буша-младшего и был, по сути, профессиональным агитатором за американского президента. Да? Ну, сейчас у него президент сменился, а в целом как бы все его приемы и навыки, они до сих пор актуальны.
Если всем этим персонажам сказать, что их деятельность похожа на политическую проституцию, то они, пожалуй, обидятся. Как обиделась Ирина Яровая на статью Георгия Янса «Политическая проституция меняет пол». Однако о репутации они представления не имеют. Это понятие уже давно исчезло из лексикона российской политики. Журналист Георгий Янс.
Репутация, то есть у нас такого понятия, по-моему, уже как лет 15, да не знаю как, наверное, со времен 1917 года у нас нет такого понятия, как репутация. А в сегодняшней жизни, ну это вообще даже, по-моему, политические деятели не знают, что такое понятие репутации. Причем что слева, что справа, что в оппозиции, что при власти. Абсолютно. То есть вот плюнь в глаза, божья роса, я так бы сказал. Все хорошо.
В привязанности своей политической позиции к текущей конъюнктуре эти люди не видят ничего плохого. Такова, по их мнению, политика. Такова политика, к которой они привыкли. Они считают это нормальным. Между тем, не исключено, что люди постепенно начинают понимать, успех завтрашнего дня зависит от правильности выбора, сделанного сегодня. Насколько велико это понимание, покажут ближайшие выборы. Нет, не те, которые пройдут осенью этого года, а настоящие, которые когда-нибудь досостоятся. И вот тогда надо будет не повторить ошибок и не поддаться искушению поддержать самых звонких и самых щедрых на обещания только потому, что их видно и слышно лучше других. Вглядеться в каждого, кто обещает вывести Россию к демократии. Способны ли они на это? Хотят ли этого? Такие люди появляются уже сегодня. Иногда они действуют по согласованию с Кремлем, тщательно имитируя независимость. Как, например, Михаил Прохоров. Иногда выдвигаются по собственной инициативе, как, например, Михаил Ходорковский. А иногда мы просто не знаем, к какой из двух категорий они относятся. Михаил Ходорковский, отсидевший 10 лет в тюрьмах и лагерях по фальсифицированным обвинениям, считался политзаключенным, хотя противником существующей политической системы не был. Скорее наоборот, он был ее частью, успешной частью финансово-политической элиты. Политзаключенным его сделал Владимир Путин, обрушивший на непочтительного миллиардера всю мощь административного ресурса. Злоупотребление правом было настолько откровенным, циничным и системным, что дело приобрело политическую окраску. Отсидев 10 лет, Ходорковский подал президенту Путину прошение о помиловании и был помилован за 8 месяцев до окончания срока. Покинув Россию сразу же после освобождения из лагеря, Ходорковский через некоторое время занялся политической деятельностью в России, не покидая Западной Европы, где он жил. Он позиционирует себя как демократ и либерал. Но, как мы видим, таким образом себя позиционировали многие. И где они теперь? Уже сейчас видно, что позиция Ходорковского по целому ряду вопросов далека от либеральной и демократической. В 2008 году Михаил Ходорковский поддержал ввод российских войск в Южную Осетию и одобрил признание России суверенитета Абхазии и Южной Осетии. Позже, сохраняя демократическую риторику, он в то же самое время демонстрировал имперские и националистические черты. Из интервью главному редактору еженедельника The New Times Евгений Альбац. Михаил Ходорковский об отделении Северного Кавказа от России.
Я считаю войну вещью очень плохой, но если речь идет о отделении Северного Кавказа или война, значит война. Если спросить у меня, лично я пойду воевать или нет, пойду. Это наша земля. Мы ее завоевали. Нет на сегодняшний день в мире незавоеванной земли. Вся земля когда-то кем-то завоевана. Вот Северный Кавказ завоеван нами.
Вы империалист?
Нет. Я в определенной степени националист.
Убийственная логика. Эта земля наша, потому что мы ее завоевали. То есть, например, если я, воспользовавшись слабостью или рассеянностью прохожего, отнял у него в темном переулке кошелек, то деньги его считаются моей законной добычей отныне и навсегда. К теме имперских оправданий Ходорковский вернулся в связи с аннексией Крыма. В 2014 году в интервью газете «Ле Монд» он назвал ситуацию с аннексией непростой, так как минимум две очень серьезные войны и бесчисленное количество войн менее масштабных, которые велись русскими за Крым, не дают возможности эту сильно политую кровью землю считать чужой. Это вполне согласуется с путинской идеей о том, что Крым вообще и Севастополь в частности потому так важны для России, что русские столько раз покоряли Крым и пролили там столько своей крови, чужая кровь, конечно, не в счет, что земля эта стала для России сакральной.
В Крыму могилы русских солдат, мужеством которых Крым в 1783 году был взят под российскую державу.
Ходорковский согласен с этим.
Несомненно, вопрос Крыма не такой простой. И для российского общества Крым имеет некое сакральное значение.
Неудивительно, что Ходорковский считает Путина не врагом, а оппонентом. Собственно, он открыто признает, что во взглядах на будущее России во многом совпадает с Путиным. Интервью «Эхо Москвы» 13 декабря 2014 года.
У нас, с точки зрения целей, во всяком случае так, как он декларировал до последнего времени, сильная страна, национальное государство, сильная экономика. Наверное, здесь расхождения нет в отношении целей. Русский мир, опять же, когда он об этом говорил в свое время, наверное, я бы это поддержал.
В некоторых вопросах он пошел дальше сегодняшнего Путина. В 1996 году Ходорковский подписал обращение с призывом поставить лидера КПРФ Геннадия Зюганова во главе кабинета министров. Возможно, его прокоммунистические симпатии берут начало в юности, когда он успешно делал комсомольскую карьеру. А возможно, из убеждения, что на честных выборах неизбежно победят левые. Так он писал в своей статье «Левый поворот». Там же он утверждал, что левый поворот в судьбе России столь же необходим, сколь и неизбежен. И Ходорковский еще до своей посадки оказывает финансовую помощь коммунистической партии. Это было давно, но это было. Списать это с личного политического счета невозможно. Тем более, что на этот счет записывается и много нового. По вопросу о западных санкциях Михаил Ходорковский придерживается умеренно кремлевской позиции.
Увлекаться санкциями нельзя. Это очень неоднозначный инструмент. А излишняя изоляция России, например, особенно в области культуры, может даже оказаться выгодной режиму.
Михаил Ходорковский выступает принципиально против люстрации. Он говорит о ней так.
Я считаю, что это путь в никуда. У нас в стране слишком много ненависти. У нас общество слишком разобщено. Кто-то должен начать прощать. Если мы считаем себя людьми более моральными, чем наши оппоненты, а мы так надеемся, то прощать должны начать мы. Как бы это ни было тяжело.
Тем самым он простодушно, или, может быть, намеренно, путает личное прощение, как акт милосердия, и люстрацию, как механизм защиты демократии от реставрации авторитаризма. Ходорковский намерен играть, как он выражается, заметную роль при смене режима и уже сейчас планирует шаги на будущее. Он не скрывает своих президентских амбиций и уже согласился в случае возвращения в Россию возглавить переходное правительство, которое должно управлять страной до демократических выборов. Он отводит на это примерно 2 года. Ходорковский настолько увлекся картиной своего прихода во власть, что даже обмолвился, что рассчитывает избежать гражданской войны. Моделируя переходный период, Ходорковский заявляет, что амнистия может быть предметом предварительной договоренности о бескровной смене нынешней власти. Каким образом человек действительно демократических убеждений может пообещать уходящим функционерам режима амнистию, если приниматься амнистия должна парламентским актом? К тому же еще не избранным новым легитимным парламентом. Как он хотя бы мысленно может обещать за независимых депутатов? Или он рассчитывает управлять будущим парламентом так же, как Путин управляет нынешним? Возможно, такой коммерческий подход к политике – это результат долгих занятий бизнесом. Как раньше Ходорковский вкладывал деньги ЮКОСов в политиков и партии, независимо от их идеологии, например, и в «Яблоко», и в КПРФ, так и теперь он готов поддерживать хоть демократов, хоть единороссов. Вопроса о ценностях для него не существует. Он великий прагматик, считающий, что со всеми можно договориться. С Путиным, написав ему личное письмо. С оппозицией, пообещав ей свою поддержку. Со штатными путинскими пропагандистами, взяв их к себе на работу. Договориться, наверное, можно. Кого-то можно и купить. Но рассчитывать при этом на демократические перемены как-то не приходится. Так можно поменять только одну ключевую фигуру на другую. Ради этого кое-кому можно пообещать неприкосновенность в обмен на политический компромисс. Что может быть естественнее для коммерсантов политики? Я считаю, что правильно и достойно, если бывшие президенты и бывшие премьеры будут неприкосновенны, говорит Ходорковский. Вы нам власть. Мы вам неприкосновенность, упоительная сделка. Тем же, кто имеет счет к нынешнему российскому руководству, но при этом суперщепетилен, Ходорковский рекомендует реализовывать свои намерения, но не подзуживать других, сидя на диване. И это говорит человек, который занимается российской политикой, сидя на своем диване в Швейцарии.
Революция в России неизбежна. Остатки резервов и угроза репрессий лишь оттягивают ее неизбежное наступление. Она неизбежна и необходима. Революция – это хорошее слово.
Кстати, никто не мешает Ходорковскому вернуться в Россию и делать революцию, как никто не принуждал его покидать страну. Ходорковский выбрал эмиграцию добровольно, хотя теперь любит говорить, что его из России выслали.
Когда меня высылали за границу, когда я вышел из тюрьмы и был выслан за границу.
Разумеется, возвращаться в страну рискованно. Жить в России вообще опасно. Даже если ты не враг Путина, а только его оппонент. История, как это частенько случается, может пойти на новый круг. Случится волею проведения новая оттепель, и новые демократы потянутся к теплым местам в новой власти. Одни, чтобы защитить демократию, другие, чтобы угробить ее. Можно ли уже сейчас понять, кто есть кто? Роман Доброхотов.
Если человек хотя бы один раз переменил сторону, мы можем быть уверены, что он будет менять каждый раз, когда будет менять власть. Такие люди уже есть сейчас среди так называемой либеральной журналистики. Мы знаем людей, которые уже успели побывать в средствах массовой информации, работающих на администрацию президента, и вернуться. И их здесь приняли, их цитируют, читают их колонки. И они тусуются со всеми на общих мероприятиях. Такие есть и среди журналистов, и среди депутатов, и среди музыкантов. У меня нет ответа на вопрос о том, все-таки, что действительно с ними надо делать. Потому что, не знаю, условно, там Андрей Макаревич, да, в свое время вот он выступал на концертах Медведева и поддерживал всячески его избрание, да. Сейчас он считается борцом. Ну, все равно, как бы, подвергать его остракизму, да, это означает, что мы задаем очень высокую планку, и не так много людей эту планку преодолеют. Я уж молчу про там каких-нибудь журналистов типа Кашина и так далее. Соответственно, приходится выбирать между какой-то узостью круга и широтой политических убеждений. Да, и каждый этот выбор делает индивидуально. Если мы смотрим в целом на, как бы, либеральную общественность, то, как бы, большинство людей предпочитают иметь все-таки широкий круг друзей, но с весьма гибкими взглядами.
Иногда тщательно скрываемое проявляется в мелочах. На первый взгляд не очень существенных, но достаточно выразительных. В Фейсбуке, на страничке, учрежденной Ходорковским «Открытой России», в логотипе размещена известная фотография Че Гевары и претенциозное изречение «Истинным революционерам движет великая любовь». Очень пафосная ложь. Че Гевара – коммунистический маньяк и патологический убийца. Самое успешное его место работы – тюрьма Ла Кабанья в Гаване, где после победы кубинской революции он был комендантом. Любимое его занятие по утрам перед чашкой кофе – выстрел в затылок очередному политзаключенному. Разместить на сайте демократической организации портрет такого палача – это как если бы сегодняшние кубинские диссиденты вдруг повесили у себя на сайте портрет Лаврентия Берии. Пожалуй, тогда стоило бы подумать, что же это за диссиденты такие? Как думается и сейчас, что же это за демократы такие в открытой России? Иногда одна мелочь может дать о человеке большее представление, чем вся его политическая программа. Да и в самом ли деле Михаил Ходорковский – человек демократических убеждений? Судите сами. В определенной степени националист. Готов воевать за удержание Северного Кавказа в составе России, поскольку мы его завоевали. Крым не считает нужным безоговорочно возвращать Украине, поскольку это сакральная для России земля. Сторонник национального государства и русского мира. Сторонник левой идеи и симпатизант Компартии. Умеренный противник западных санкций и категорический противник люстрации. Если политический климат в России потеплеет, таких людей станет еще больше. Имеет смысл очень тщательно анализировать слова и поступки тех, кто широким жестом обещает России демократические перемены. Это была программа «Дежавю» и я, ведущий, Александр Подробинник. До свидания.
Мода началась в 50-х годах в России. Начало 70-х годов это было, в общем, начало и моды как таковой, выездов за границу, потому что мы являлись частью советской пропаганды.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» разговор о моде.
Нам давали какие-то основные знания минимальные, а дальше мы урывками просили кого-то привозить журналы или подсматривали, когда уже появилось видео кинозвезд, прически и так далее. Что делать? Нам было вроде бы всегда понятно. Но как делать? То есть методом и технологией мы не обладали, потому что нас некому было учить.
Я довольно давно понял, что, как сказал в свое время Скотт Фицджеральд Хемингуэю, у богатых все иначе. Я давно понял, что мне за модой не угнаться, и интуитивно выбрал джинсы, правильную для себя вещь.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. свободный информационный мир. Радио «Свобода».